Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Радюков. Еще раз здравствуйте. Говорим о последних событиях в России, в мире, в зоне специальной военной операции и на Ближнем Востоке. Сегодня с нами на прямой связи находится исполнительный директор Института стран СНГ, представитель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид. Здравствуйте, крымчане.
Из последних новостей Лавров заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны против России. Зеленский объявил о создании обороны от Донбасса до Западной Украины. Американское издание пишет о том, что Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года. Армия Израиля возобновила военные действия в секторе Газа. И успехи России вынудят США заключить мирное соглашение, пишет одно из европейских изданий. Сергей Павлович, ну вот заявление Лаврова о том, что Молдавию выбрали, да, в качестве следующей жертвы или готовят ее на роль следующей жертвы в гибридной войне Запада против России. Подчеркивает министр, что одно из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ является меморандум Козака, или Козака, наверное, правильнее, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. То есть уже сейчас, судя по всему, можно говорить, или, по крайней мере, вот, министр иностранных дел наш уже смотрит наперед и, в общем-то, пытается предсказать или выявить, получается, следующего смертника, такой, который придет на место Украины. Так получается?
Ну, вы знаете, предсказание – это не дело дипломатов.
Спрогнозировать.
Да. Сергей Викторович, это больше к Ванге, наверное, и Нострадамусу. Вы знаете, полностью соглашаясь с оценками, которые дает наш министр, хотелось бы и дополнить его. Это не просто жертва гибридной войны, это уже полноценный участник гибридной полномасштабной войны Запада, Соединенных Штатов, которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства. Этим участником в полной мере является Армения, о чем неоднократно уже говорилось, и, кстати говоря, и Молдавия в этом контексте упоминалась, и Грузия, и другие постсоветские республики, я уже не говорю о ближнем зарубежье, не постсоветском, а, так сказать, окружающем нас, и дальнем. Тут надо вспомнить о конфигурации такой, альянсом не назовешь, но тем не менее, как Гуам, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Эта организация, это объединение было создано как раз для того, чтобы противостоять России, и как раз вот эти перечисленные государства являются первыми на отрыв от нашего советского союзного наследия. А то, что касается Молдовы, ну это все было прекрасно, ясно и очевидно уже на излете истории Советского Союза, когда разразился Приднестровский конфликт кровопролитный, когда была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика, когда пошла унионистская политика в полный рост, осуществляемого Бухарестом и единомышленниками румынскими в Кишиневе, румынизация Молдавии. Я не знаю, есть ли такие данные, хотя сомневаюсь, но тем не менее, видимо, учет ведется, сколько в современной Молдавии проживает граждан Украины. Президент Молдовы Санду является гражданкой Румынии. Все ее окружение, и правительство, и депутаты являются гражданами Румынии. Идет румынизация в полный рост. Это касается и не только, скажем, вопросов, связанных с организацией жизни на бытовом уровне, там замещение товаров, какие-то обмены и так далее. Но это и политика в области образования, запрещения всего российского по факту и так далее и тому подобное. Ну а то, что касается особых связей Молдавии с Западом в области обороны и безопасности, то тут тоже все понятно. Это процесс, который вполне вписывается в те лекала, которые применялся к Украине. Это и переходы на натовские стандарты, и подготовка кадров, и поставки вооружения и техники. Ну вот, скажем, сейчас закончилась программа по поставке их подразделениям специальным бронетранспортеров «Пиранья». Ну и так далее. Ну и плюс ко всему нагнетание страстей, связанных с Приднестровьем, это давление со всех сторон. С одной стороны, это Украина, с другой стороны, это Молдавия вместе с теми, кто ею руководит сегодня. Это постоянные угрозы, связанные с безопасностью наших подразделений, которые там находятся, немногочисленных, ограниченная группа войск, плюс крупнейший на этом театре, в этом регионе центр хранилища боеприпасов в Колбасном, это там буквально там 2-3 километра от границы Приднестровья с Украиной, где находится огромное количество боезапаса советского, именно советских стандартов, то, что было выведено в период ликвидации наших групп войск, размещенных по взаимодействию со странами Варшавского договора, и украинцы уже давным-давно глаз положили на это дело. Но, видимо, у них до критической черты, как у нас иной раз говорят, агония, там еще чего-то, у них не дошло, и если бы действительно их приперло, я думаю, они пошли бы на провокации с тем, чтобы захватить эти склады и боезапас использовать на линии СВО против наших войск. Тут можно о многом говорить, в том числе и вопросы, которые даже на бытовом уровне. Из Кишинева сейчас невозможно попасть в Россию. Люди, которые из Приднестровья едут по каким-то делам в Москву, они вынуждены добираться до Москвы через Стамбул или Ереван. Вот эти все вещи, они шаг за шагом демонстрируют, что курс у Кишинева четкий, и в этом смысле слова Сергея Викторовича, они вполне обоснованы, и это даже только часть того, что он мог бы сказать, и вот я сегодня тоже через запятую озвучил.
И все-таки тоже еще вызывает опасение, наверное, какое-то, что хоть у Молдавии, судя, насколько я понимаю, нет прямого выхода в Черное море, но, тем не менее, она все равно близко. И тут, ну, я себе представляю ситуацию, где, ну, кусок Украины, да, получается, юго-западнее Одессы каким-то образом, может быть, входит в юрисдикцию Молдовы или Румынии и становится угрозой для Крыма.
Ну, в данном случае я хотел бы напомнить, хотя об этом уже, наверное, все забыли, значит, ну, а поколение, скажем, тех, кому 30 там плюс-минус, наверное, и не знают о инциденте, который был очень резонансен с исчезновением рыболовного судна «Саур-3», которое без в то время выхода Молдавии, Молдовы к Дунаю и к Черному морю входила в, так скажем, в схему перевоза всякого рода оружия, боеприпасов из территории как раз вот Молдавии и Приднестровья через разного рода коммуникации водные из Украины. Много об этом писалось, домыслы были всякие разные, что то ли затопили, то ли потопили, то ли это судно ушло куда-то в Болгарию и Румынию. Ну, в общем, дело темное. Как раз Молдавия, не имея выхода на тот момент к морю, решала всякого рода вопросы, связанные именно с подобного рода логистикой. А потом было заключено соглашение с Украиной, и Украина уступила Молдавии часть выхода к Дунаю. Ну, дельта Дуная, она обширна, имеет целый ряд судоходных фарватеров, каналов, искусственных или углубленных. И молдаване, по сути, сегодня могут гордиться тем, что они являются черноморской державой, их страна является черноморской державой в полной мере. И через как раз порт Джуджулешты, молдавский порт, и осуществлялось, я уверен, сейчас осуществляется и будет осуществляться разного рода коммуникация, такая очень серьезная, масштабная, насыщенная, связанная с вывозом украинского зерна и еще чего-то. Плюс самое важное, это то, что работает сейчас, как говорят украинцы, альтернативные маршруты зернового коридора, уже более 150 под 200 единиц сухогрузов уже прошло после того, когда мы прекратили участие в зерновой сделке с июля месяца, уже более 150 судов, тем не менее, проходит в украинские порты. Я думаю, какое-то количество из них заходит в Джуджулешты, и что там перевозится, вопрос остается открытым. Я уверен, это и оружие, и боезапас, и разного рода техника, включая и ту, которая через хорватские порты по Дунаю спускается до тех же Джуджулешт и идет на Украину. Поэтому Молдавия, она уже давно вплетена в эти схемы. Единственное, что Россия не заостряет на это внимание. Я не знаю, оправдано это или нет, тут я оценок давать не могу. Но то, что молдаване участвуют в российско-украинском конфликте, не особо это дело афишируя, я думаю, в этом нет абсолютно никаких сомнений. И в этой связи, я думаю, помимо того, что идет процесс интеграции Молдавии в Запад, в западные структуры, я думаю, что в этом смысле и для Запада Молдавия очень ценна, потому что все-таки северо-западная часть Черного моря, она опасна для мореплавания, а здесь Молдавия якобы нейтральная страна, претензий к ней вроде бы особо предъявлять смысла нет, но тем не менее она является в этом смысле серьезным игроком. Ну и плюс ко всему, Румыния становится, в общем-то, таким активным участником негласным конфликта с точки зрения той, что в Румынии сейчас уже начали подготовку летчики, авиаторы украинские на F-16. Сама Румыния полностью меняет свой авиапарк на F-16, которые служили в военно-воздушных силах Норвегии. Там около, по-моему, трех десятков самолетов американцы дают F-35 норвегам, а они отдают это румынам. Поэтому здесь можно сказать, что в этой связи достаточно посмотреть на карту. Молдавия, Румыния, Украина, чем черт не шутит, F-16 будут работать с каких территорий? Если не с молдавских в чистом виде, то с территорий, которые находятся рядом с этим государством, воздушное пространство и так далее и тому подобное. Здесь можно и конспирологических версий повыстраивать целую массу, но тем не менее, то, что Молдавия игрок в этом пасьянсе, тут сомнений абсолютно нет никаких. Я думаю, что оценки Сергея Викторовича, они найдут отражение и в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева.
Интересная ось выстраивается, да, Румыния, Молдавия, Украина. Если говорить тогда уже про последнего, да, про украинскую политику, про ситуацию на Украине, новость о том, что Зеленский объявил о создании обороны от Донбасса до Западной Украины. То есть своего рода такое заявление вообще всем, такое общее, что мы переходим в оборону. И тоже есть новости о том, что в Раде заявляют, что украинские войска переходят к обороне. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявляет об этом. И причем все это как-то вот прям первый день, первый месяц зимы. Как будто бы все по плану. И вообще, чего стоит ожидать? Действительно ли так? Действительно ли они планируют перейти к... Или выглядит все так, да, что они действительно планируют перейти к обороне? И что, может быть, нам с этим стоит делать?
Ну, вы знаете, здесь речь, наверное, больше о терминологии, кто какие-то конкретные слова, какой смысл вкладывает. Ну вот мы говорим, даже мы говорим об украинском контрнаступе, хотя почему контрнаступ, а не наступ? С другой стороны, если говорить о контр или просто наступе, то в этом смысле боевые действия, ведущиеся на протяжении практически полугода, они в отношении украинских успехов, так скажем, они оказались безрезультатны и так далее. Поэтому, если четко идти расставлять все по полочкам, то Украина уже давно находится в обороне. С 24 февраля прошлого года, если говорить так масштабно, в глобальном плане, потому что любые цели на украинской территории достижимы нашими и военно-воздушными силами, и нашим ракетным оружием, и то, что они перешли к системе обороны изначально, об этом свидетельствует и то, какое оружие им дается, ну, к примеру, системы разнообразные, противовоздушные обороны и так далее. Здесь скорее, опять же, стремление каким-то образом повлиять и на наши оценки, и на деятельность западных партнеров, ну и на состояние дел внутри государства. Здесь внутренний потребитель этой информации важен. Сегодня, когда Зеленский и Верховная Рада решили выборы президента не проводить, и вообще непонятно, когда они будут проведены здесь, в каком году, вообще не ясно, если отталкиваться от того, что заявлено было вчера. Они будут проводиться через полгода после того, как будет снят режим военного положения. А когда он будет снят, непонятно. И в этой связи, я думаю, вот эти все заявления об обороне, это все к тому, чтобы превратить страну в военный лагерь, который подвластен и руководим диктатору. Диктатор, в данном случае Зеленский, и то, что подобного рода заявления, решения делаются, сделаны, приняты, это свидетельствует о том, что Запад этот сценарий вполне устраивает, и пролонгирование, так скажем, полномочий Зеленского, это программа, которая, я так думаю, заложена Западом на перспективу. Он кредитоспособен в этом смысле, он востребован. И я так думаю, что без вашингтонских дядек такие вещи и решения, и заявления, они делаться по определению не могут. Я думаю, это стремление именно создать особый и властный режим, и морально-психологический на территории, которая сегодня подвластна Зеленскому. Удивительного, я думаю, в этом тоже ничего нет, потому что отсутствие успехов на фронте заставляет их менять несколько ориентиры с тем, чтобы, с одной стороны, продлить свое политическое жительство, житие, так скажем, а с другой стороны, это возможность для Запада каким-то образом свои силы перегруппировать с тем, чтобы продолжать гибридную войну, ведущуюся с Россией.
Здесь, с одной стороны, говорят про оборону, с другой стороны, вот прямо во время нашего с вами разговора, несколько минут назад появляется новость о том, что как раз у берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер, который следовал в сторону Крыма, да, сообщает Минобороны России, безэкипажный катер ВМС Украины. С одной стороны, говорят про оборону, с другой стороны, продолжают вот эти непонятные атаки на Крым, совершенно, ну, нам уже как будто бы даже привычные.
Ну, непонятны эти атаки, оборона у них активна. Вообще, какого-то успеха достичь, сидя в окопе, невозможно. Победа достигается исключительно в результате активных действий. И в этой связи, так или иначе, они не просто нас будут беспокоить, а беспокоить активно, пытаясь все-таки принципы контрнаступа реализовать. Иначе им, так сказать, нечего будет ловить в течение обозримого времени. Они активны, им есть чем воевать, есть что применять, особенно с учетом того, что Запад, используя всякого рода политические уловки, пытается ввести и мир, и Россию в заблуждение. Ну, к примеру, заявление о том, что Украине не будет по линии НАТО поставляться летальное оружие в следующем году. Ну и что, что по линии НАТО не будет? Оно будет поставляться на основе двухсторонних соглашений. И те факты, которые на сегодняшний день очевидны, и та же подготовка, я уже упоминал, и авиаторов для F-16, и поставка бронетехники. Буквально на днях в Польшу прибыли и БТРы, и Абрамсы из-за океана. Они наверняка пойдут дальше. И вот вчера уничтожили очередной леопард, второй леопард на этой неделе наши бойцы. Но, извините, уже там более 150 леопардов находится на украинской территории. Все это так или иначе должно выстрелить, как в чеховской пьесе, рано или поздно. И появление безэкипажного катера, ну, я думаю, что, может быть, даже не одного, это только то, что нам известно, то, что в публичном пространстве имеется. Это подтверждение того, что Украина будет решать те же задачи, которые она и решала в течение последнего времени. Как ни называй его. Хоть оборона, хоть контрнаступ и так далее. Идет война под названием СВО, она в ограниченном масштабе ведется с нашей стороны, а для них она – это война полномасштабная, как они говорят, с агрессором. Я думаю, что вот этот шторм, который мы пережили все, и, кстати говоря, природа, она потрепала и украинские берега, ту же Одессу, тот же Измаил – она дала некую передышку, потому что в силу и погодных условий, и организационных, решать задачи безэкипажными катерами и другими средствами было сложно. Сейчас море успокаивается, поэтому сегодняшняя информация, она, я думаю, будет в разном формате и в будущем появляться. Тем более, что буквально на днях стало известно о освоении украинцами уже подводных глайдеров, то есть это уже не безэкипажные катера, а в полной мере безэкипажные подводные аппараты, которые способны действовать на большие расстояния, действуют эффективно. В сети есть ролики в отношении этого, можно посмотреть. Я думаю, что и их уже скоро будут применять, что, безусловно, для нас осложнит ведение противодействия, ведение оборонительных мероприятий.
Действительно, вообще на всем протяжении, в общем-то, боевых действий каждый раз появлялось что-то новое, и конца и края этому тоже, судя по всему, не видно, хоть и каждый раз и говорят, что не будут поставлять, все еще поставляют новое вооружение, применяют новые способы, да, вот ваши слова этому подтверждение, да, сейчас, что есть потенциал для таких вот подводных тоже операций. Сергей Павлович, действительно так. Благодарю за то, что подключились сегодня к нам, к сожалению, уже эфирное время наше подходит к концу. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами на прямой связи был кандидат политических наук, председатель Союза журналистов Севастополя, исполнительный директор Института стран СНГ Сергей Горбачев. Сергей Павлович, еще раз большое спасибо и до свидания.
Спасибо вам, с первым днем зимы. Зима будет хорошей.
Именно так.
В эфире «Радио Спутник» в Крыму.